Книга пророка Сафонии, первая глава. Мы сегодня с вами будем читать с 7 по 9 стих. Книга пророка Сафонии, первая глава, с 7 по 9 стих. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жатвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Когда мы читаем пророческие книги Ветхого Завета, конечно, если мы их читаем, наверное, не всегда и не у всех часто получается в них заглядывать. С чем мы там сталкиваемся? Мы сталкиваемся там не только с предсказанием того, что будет. Конечно, когда мы говорим о пророчестве, то, как правило, имеется в виду некое предреченное будущее, которое должно осуществиться. Бог через своих пророков говорит о том, что будет. Но дело в том, что прежде всего или в значительной степени пророчество касается не будущего, а настоящего. Пророки всегда говорили на злободневные темы, вернее, Бог их всегда побуждал говорить на злободневные темы. А злободневные темы с духовной точки зрения – это духовное состояние Божьего народа, как правило. И, как правило, когда мы читаем пророков, мы сталкиваемся с критикой духовного состояния Израиля. Это действительно так, и это так прежде всего потому, что когда мы смотрим на духовную историю Израиля, как она нам открывается в Ветхом Завете, в книгах Ветхого Завета, это непростая история. Конечно, это и история верных Божьих праведников, тех же пророков история. Конечно, это история, которая повествует нам о благочестивых вождях и благочестивых царях. Но в значительной степени история ветхозаветного Израиля состоит из многочисленных больших и малых отступлений от завета, от Божьих заповедей. Очень много в ней неверности, упрямства перед лицом Божьим. И в какой-то мере это, конечно, закономерно, потому что народ Божий Ветхого Завета состоял из людей, отнюдь не лишенных греха. Когда мы читаем эти тексты из нашей новозаветной ситуации, мы тоже должны констатировать, что народ Божий и в Новом Завете тоже не отличается идеальностью своего мышления и духовного поведения, и вообще образа жизни. Да, церковь по своей функции, по своему предназначению есть, конечно, столб и утверждение истины, как пишет апостол Павел Тимофею. Безусловно. Но если мы посмотрим на того, из кого состоит церковь, то мы обнаружим, что уже на заре христианской эры мы встречаемся с массой проблем. Апостол Павел пишет об этих проблемах в самых разных своих посланиях. Он предупреждает верующих о том, чтобы они были не агрессивны друг к другу. Он говорил им о том, что они рискуют быть съеденными друг другом. Понятно, конечно, что это образное выражение, но тем не менее. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о христианах, которые являются младенцами во Христе, плотскими, которые все еще продолжают быть руководимыми, в том числе и в своей церковной жизни, совсем не духовными мотивами подчас. И между прочим, Господь Иисус Христос, готовя своих учеников к тому времени, когда они должны будут жить одни и созидать церковь, говорил о том, что следует опасаться разного рода вещей, которые могут испортить жизнь Божьего народа. Ну, в частности, Господь Иисус Христос, наверное, как вы помните, предупреждал своих учеников о закваске. О закваске фарисейской, о закваске саддукейской, о закваске Иродовой. Почему он об этом говорил? Потому что он знал прекрасно наше несовершенство. И нашу немудрость он тоже знал. И вот уже с первых шагов буквально церкви мы видим многочисленные, не единичные, а многочисленные отступления отдельных христиан и целых групп христиан от того плана жизни, который предусмотрен для искупленных Божьих детей. И в связи с этим то, что Господь открывал Израилю, становится очень актуальным для нас. Я думал, какую часть первой главы книги пророка Сафонии прочитать, и решил ограничиться 3 стихами, чтобы было немножко покороче. Но уже в этих 3 стихах идет речь о грозном предупреждении, о грядущем суде, которое должно прийти на израильский народ. За что? Да за многое. Если мы читаем выше, если бы мы почитали с вами выше, мы бы там увидели и идолопоклонство внутри народа Израилева, поклонение Ваалам, поклонение небесному воинству. И как мы опять же знаем из истории израильского народа, очень часто именно элита, первые люди в народе израильском подавали плохой духовный пример. Поэтому-то я посещу князей и сыновей царя, как мы здесь читали. Потому что проблемы начинаются с лидеров. Очень часто в Божьем народе. И вот в данном случае пророк Сафония обличает тех, кто обладает авторитетом, относится к этому кругу авторитетных людей в Божьем народе. Они подлежат Божьему суду. В 9 стихе мы с вами читаем также о тех, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. Конечно, жизнь народа израильского была полна не только идолопоклонства, не только языческих обычаев, которые прокрались в Божий народ. Об этом, в частности, мы с вами читали, когда речь шла о перепрыгивающих через порог. Но еще была наполнена и преступлениями против ближних своих, насилием и обманом. Вот если бы все это было про какой-то языческий народ, да, ну, кажется, что это было бы как-то, ну, само собой разумеющимся для нас. Но речь идет о ветхозаветном израильском народе, о Божьем народе, о народе, который Господь взял себе в удел. И вот там происходят такие нелицеприятные вещи. Тут нужно, знаете, быть очень аккуратными. В каком смысле? С одной стороны, не нужно впадать в панику, когда в Божьем народе что-то сильно не так. Потому что, ну, так всегда было, и, судя по всему, так всегда будет. Вопрос только в масштабах. Мы можем сказать, что в новозаветной церкви масштаб беззаконий, он обычно не доходит до того, до такой степени внешнего нечестия, до которого это иногда проходило, до которого это иногда доходило в народе израильском. Внешне жизнь церкви при всех ее минусах выглядит как будто более благопристойно, чем история Израиля. Но проблемы, тем не менее, сходны. И вот для того, чтобы понять, в чем сходство проблем в ветхозаветные времена и во времена новозаветной церкви, я хочу, чтобы мы обратили внимание на одну деталь в том тексте, который мы с вами прочитали. Здесь говорится о том, что кара постигнет всех одевающихся в одежду иноплеменников. Знаете, вообще наличие упоминания об этом выглядит так немножко диссонирующе со всем остальным текстом. Потому что, ну, кажется, что это вещи несопоставимые. Одно дело, когда люди совершают преступления против своих ближних. Одно дело, когда люди занимаются идолопоклонством или какими-то языческими обрядами. И другое дело – форма одежды, да, мелочь какая-то. Чему же это, на первый взгляд, мелочь оказалась здесь в череде перечисленных более серьезных духовных преступлений? Ну, на наш человеческий взгляд, да, так сказать, более что ли, вопиющих. Ну, давайте мы с вами, вообще говоря, вспомним о том, о чем мы вспоминаем крайне редко. О том вообще, что Писание говорит об одежде. А вы знаете, это удивительная вещь. Писание одежде уделяет очень много внимания. Мы просто читая, может быть, как-то не концентрируемся на этом, но полно об этом разговора в Писании, да, о том, какую одежду кто носил, о том, в какой одежде должны священники служить, о том, как со своей одеждой должны обходиться были в Израиле те, кто согрешили грехом, какая одежда должна отличать прокаженных нечистых. А если мы Новый Завет вспомним, помните притчу Иисуса Христа о брачном пире, да, где вовне был отправлен человек, одетый не в брачную одежду. А если мы с вами образы книги Откровения вспомним, где о спасенных говорится, как о людях, одетых в белую одежду. Одежда – это очень важный символ в Священном Писании, в самых разных книгах. И вот мы сегодня утром с вами перед молитвой Господней читали начало Евангелия от Матфея, где, простите, Евангелия от Марка, где мы с вами вспомнили об Иоанне Крестителе. Да? И вот Иоанн Креститель. И тоже интересно. Написано, кто он был перед Богом. Написано, в чем была его миссия, что он проповедовал. И вот среди этого большого и важного вдруг упоминание о том, в какую одежду он был одет. Вот с точки зрения нашего такого современного прагматизма, глядя из 21 века, можно сказать, такое, знаете, да, впечатление может создаться, что это какая-то лишняя информация. Ну, какая разница, в конце концов, во что был одет Иоанн Креститель? Но почему-то евангелист Марк, и не только Марк, почему-то считает важным об этом нам сообщить. Именно об этой детали, так же, как, впрочем, и о том, что он ел. Но сегодня речь не об этом, да, а вот сегодня мы с вами об одежде размышляем. Вот, Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожаный был на чреслах, своих. Ну, казалось бы, что? Почему об этом нужно упоминать? Нужно. Так же, как апостол Павел в нескольких текстах своих посланий, в нескольких местах говорит об одежде христиан. Мы сейчас тоже смотрим на это, как иногда на что-то непонятное для нас. Вот сегодня Юрий Нилович говорил о чистоте сердца. Да, вот это понятно. Это вроде как мы все понимаем, что это по делу, понимаем о чем. А при чем тут, собственно говоря, одеваться как прилично святым? Какая разница, как ты одеваешься, казалось бы. Главное, сердце находится в каком состоянии. Почему же к одежде такое внимание? Я далеко не о всем сказал. О чем можно было бы сказать, когда мы обращаемся к теме одежды. Но сказал достаточно, тем не менее, привел примеров, как мне кажется, достаточно, чтобы понять, что одежда интересовала библейских авторов очень многих книг, которые у нас находятся в каноне библейском, а значит, это тема, которая интересует Бога. Тут возникает вопрос, почему, в связи с чем. Я думаю, что вот тот текст, который мы сегодня с вами прочитали, это очень хороший текст для того, чтобы, оттолкнувшись от него, порассуждать на эту тему. Что такое одежда? Что она выражает? Не просто так люди одеваются в какую-то одежду. Иногда одежда бывает связана с профессиональным занятием. Да, вот человек там занят каким-то физическим трудом, он одевается в такую одежду, чтобы она была немаркая, да, чтобы можно было заниматься этим трудом, тяжелым, там, физическим, не думая о том, там, какое пятнышко может где появиться. Да. Это одна ситуация. Когда человек собирается куда-нибудь на праздник, на какое-то торжественное мероприятие, да, он одевается таким образом, чтобы это было красиво. Если бы мы с вами были, например, американской церковью, то почти наверняка мы были одеты бы более нарядно, потому что в традиции американского христианства любое богослужение, по крайней мере, так было до недавнего времени, сейчас, конечно, все меняется, но до недавнего времени любое воскресное богослужение – это праздничное событие, да, поэтому американские верующие обычно всегда одевались в церковь как на праздник, да. Совсем одну одежду мы надеваем для отдыха, другую мы надеваем для работы. Иногда одежда выражает не просто то, чем мы в данный момент собираемся заняться или куда пойти. Иногда она выражает образ жизни человека. Вот это было в случае с Иоанном Крестителем. Его одежда, вот как бы это сказать, указывала на его пустынный образ жизни, на его такое служение гласа вопиющего в пустыне, такого посланного от Бога пророка-одиночки, который вынужден был по воле Господа обосноваться вдали от человеческого жития. И, в общем, вот его одежда – это одежда для того, чтобы жить в пустыне. Та же, как и его рацион, кстати, это рацион человека, далекого от цивилизации. Ну, даже тогдашней цивилизации, да? Понятно, что если ты живешь среди людей, то вряд ли ты будешь одними насекомыми питаться, даже если это какое-нибудь национальное блюдо. А вот если ты живешь в пустыне, где, собственно говоря, больше есть нечего, тогда да. И вот дело в том, что таким образом одеяние Иоанна Крестителя – это своего рода символ его миссии, это символ его служения. Это больше, чем просто какой-то вот ничего не говорящий нам предмет одежды. И возвращаясь к книге пророка Сафонии. Откуда Израиль получал разного рода языческие привычки? Ну, тот же самый культ божества Ваала, о котором упоминается здесь же в первой главе книги Сафонии. Откуда он в Израиль пришел? От соседей. От соседей язычников, которые этого бога почитали. Откуда этот странный языческий обычай прыгания через порог? Что бы он ни означал? Ну, скорее всего, оттуда же. То есть, близкое общение с соседними языческими народами, от которых вообще-то Израиль должен быть был духовно дистанцирован, привело к чему? Привело к подражанию их мышлению, их образа жизни. И вот в этом отношении две, казалось бы, несравнимые вещи оказываются в одном ряду. Языческая практика и одежда. Потому что и то, и другое – результат заимствования. С той стороны, откуда заимствовать, ничего было не надо. Нельзя же на самом деле наивно думать, что когда мы вступаем на какой-то путь скользких компромиссов, я говорю, когда мы, я уже имею в виду людей Нового Завета, я имею в виду уже Церковь Христову, вот было бы наивно думать, что такого рода компромиссы в нашем общении в данном случае с миром, да, если для Израиля это были языческие народы, которые их окружали, то для нас это мир в смысле греховности, которая окружает нас, которая присутствует в жизни окружающих нас, далеких от Бога людей. Вот наивно было бы думать, что можно поставить некий фильтр и какие-то вроде бы безобидные вещи от мира принимать, а вот серьезного чего-то там, да, серьезного, богопротивного мы от мира принимать не будем. Не получится так, и не получалось никогда. Ни в Израиле не получалось, ни в Церкви Христовой за 2000 лет практически никогда так не получалось. Либо народ Божий понимал, что он особый народ, отдельный народ, посвященный Богу народ, освящающийся народ. И тогда он в принципе не хотел принимать ничего чуждого себе. Либо, когда народ Божий впадал в состояние лояльности по отношению окружающего их негативного духовного окружения, от малых компромиссов он практически всегда переходил к большим и большим. Ну, очень трудно контролировать дружбу с миром, которая есть вражда против Бога. То есть я буду дружить, но чуть-чуть, я буду дружить, но слегка. Мы с этими идолопоклонниками как-то так пообщаемся, но немножко. Речь, конечно, не идет о какой-то самоизоляции Церкви Христовой. Мы соль земли, мы свет миру, но ничто мирское к церкви не должно прилипать. Точно так же, как ничто языческое не должно было прилипать к Израилю. Конечно, Бога волновал не тот факт, что одежда была где-то не там произведена или сильно отличалась от покрою от принятого в Израиле. Проблема была в том, что само по себе принятие иноземных одежд было показателем открытости для внешних заимствований. И вот это всегда проблема. Я думаю, что мы это сейчас иногда перестали замечать. Это вообще характерная ситуация для России, к сожалению. Это часть нашего национального менталитета. Мы всегда от одних крайностей переходим к другим крайностям. Каких-нибудь 30-40 лет назад баптистское братство было очень законническим, и все подлежало жесткому регламенту, все. Все. Какую обувь можно носить, какую нельзя носить. Длина юбок и вообще то, что только юбка могла быть и так далее. Это, кстати, неплохо, это правильно, потому что в церкви должна быть одежда, которая показывает, что мы принадлежим к Божьему народу, что мы солидарны. Это и через внешние вещи тоже всегда проявлялось во все времена. Но были крайности в этом отношении. крайности, иногда необъяснимые логически, почему одно можно, а другое нельзя. Но мы сейчас перешли в другую крайность. Мы сейчас вообще живем так, как будто текстов о том, что нужно одеваться, например, прилично святым, в Новом Завете нету вообще. Но это не так. Эти тексты есть, и они говорят о том, что наш внешний вид для Бога очень важен. В каком смысле? А вот в том же самом, что и у пророка Сафонии. Вопрос-то ведь вот в чем. Если я посвящен Богу, если я посвящен Христу, который за меня умер и ради меня воскрес и вновь грядет, я ведь буду думать о том, чтобы все, включая мой внешний облик, прославляло моего Господа. А если я на этом не сосредоточен, если я духовно рассредоточен, я просто-напросто заимствую чужие образцы. То, что сейчас у нас очень часто происходит, к сожалению, подчас среди христианской молодежи. Почему так? Ну, все так. А почему так? А потому что модно. При этом мы ориентируемся на мир, а самого главного вопроса, а прославляет ли это Христа, мы вообще не задаем. Ну, не задаем. Он как-то уходит от нашего внимания. И тоже касается не только одежды на самом деле, а очень многих вещей. Это касается всего нашего внешнего образа жизни. Если мы сосредоточены на Господе, мы никогда не будем просто слепо и не думая копировать образ жизни людей неверующих. Почему? Потому что их пример для нас не будет столь важен. Для нас будет важнее совсем другое. А вот если для нас не важно, как мы выглядим в глазах Господа, это уже симптом тяжелого духовного заболевания. Это говорит о том, что наши отношения с Господом, по правде сказать, для нас не являются приоритетом. Потому что мы думаем больше о том, как выглядеть в чьих-то глазах, а не в глазах Бога. Мы больше думаем не о том, чтобы подражать Христу, а подражать каким-то мирским лекалам, светским лекалам, откуда бы они ни исходили. И надо понимать, что это проблема. Даже если мы одеваемся вроде бы прилично, да? Даже если мы не думаем ни о каких глупостях, простите, о которых сейчас иногда некоторые думают, у нас уже некоторые начинают думать о христианских татуировках. Если бы об этом узнали бы наши старые братья, которые умерли 20 лет, 30 лет тому назад, они бы очень удивились, что, оказывается, татуировки могут быть христианскими. Но чего у нас только сейчас нет, да? Даже если мы не думаем о таких глупостях, ведь, может быть, мы о них не думаем просто в силу возраста, например. Ну, уже вроде вышли из того возраста, когда подобными вещами занимаются, да? Но зато мы можем копировать язык этого мира, жестикуляцию этого мира, обычаи, простите, хамских нравов этого мира. Тоже, это ж тоже про это же. Это все про то же самое. В конечном счете, это вопрос верности Богу. Сегодня важно об этом думать. Еще раз говорю, я не хочу преувеличивать значимость каких-то внешних вещей. Но через всю Библию, более того, даже можно сказать через всю Библию и через весь опыт человечества, Очевидно то, что внешнее и внутреннее связано. Очевидно то, что не только глаза – зеркало души, но и все наше внешнее обличие, да, это тоже проявление нашего внутреннего. Вот только внутреннего чего? Внутренней посвященности Богу или нашего внутреннего духовного безразличия, или даже внутренней готовности идти на компромиссы. Здесь нужно очень четко понимать, да? Я ни в коем случае не хочу драматизировать ситуацию, но если нам все равно, кому подражать, это уже духовная проблема, потому что правильный ответ для христианина может быть только один. Я хочу подражать Христу. Я хочу подражать Христу в его делах, в его кротости, в его скромности, в его манерах, если хотите. Вот что очень важно нам понять. Важно, как мы выглядим. Важно с той точки зрения, что это что-то про нас говорит. И прежде всего, это должно что-то говорить нам про нас самих. Вот на что нужно обратить внимание. «Умолкни пред лицом Господа Бога». Мы сегодня этот призыв мы сегодня прочитали. Когда-нибудь мы все его услышим в такой форме или в похожей, когда закончится наша жизнь, и мы будем переходить в вечность, нам придется умолкнуть перед лицом нашего Господа и предстать перед его взглядом в ситуации, когда мы уже ничего не можем исправить в своей предыдущей земной жизни. И поэтому лучше подумать о том, как мы выглядим в глазах Бога сейчас, чтобы нам предстать перед Господом в свое время такими, какими мы должны предстать. Очень важно сейчас посмотреть на свою жизнь. Жизнь очень коротка, как написано в Псалме, 70 лет, при большей крепости 80. Ну, сейчас сроки жизни продлились. Но все равно 80, 90, ну 100. Действительно, по большому счету, перед вечностью это краткий миг. И этот краткий миг нам дан для того, чтобы мы уверовали и прославили Христа здесь, на земле. Уверовали и прославили Христа. А для того, чтобы это сделать, нам нужно быть сосредоточенным именно на нем, на нашем Господе, взирать на него, начальника и совершителя веры нашей, учиться у него и подражать именно ему. Пусть Господь нас этим благословит. Аминь.